Сьогодні так! Сьогодні так! Сьогодні так, ребята!
Добрый день всем, мы в прямом эфире, Алексей Кузнецов,
добрый день,
Светлана Ростовцева, слава богу, Сергей Бунтман, ну что, не было, вот манкировало, вот два воскресенья, сам, правда, хорош,
все хороши.
Все хороши, да. Это еще и к сегодняшнему,
да.
К сегодняшней нашей теме, потому что сегодня из предложенных вы выбрали самый крупный процесс действительно создателей Красной Армии, тех, кто ее поднимал на высоты. Это процесс Михаила Николаевича Тукачевского. Это лето 1937 года. И еще, в общем, элементы процесса еще сохраняются.
Ну, уже практически, почти их нет.
Нет, но еще будут всевозможные. Вот тут у нас через неделю начнется, в моих известиях 38-го начнется московский процесс, бухаринский вот начнется.
Ну да, там как раз вот они сохраняются,
в этом
их уже практически нет, потому что сразу скажу, что в соответствии с теми допущениями, скажем так, которые были сделаны в ЦИК 1 декабря 1934 года, знаменитые, рассматривается дело без участия сторон, без присутствия адвокатов, без возможности принесения апелляции, с немедленным исполнением приговора, специальное военное присутствие создает, специальное судебное присутствие Верховного суда, значит, СССР создается по закону, такое присутствие могло создаваться в тех случаях, когда рассматривались важнейшие дела, затрагивавшие более чем одну республику, вот такая формулировка приблизительно была. Вообще, вот этих вот заседаний специальных судебных присутствий было не так много, совсем, можно сказать, немного. И суд был закрытым, то есть, в общем, ни один элемент того, что мы называем условно хотя бы справедливым судом, в данном случае соблюден не был. Вообще, вот эпиграф, с которого хотелось бы начать. Наблюдатель, правда, не прямой наблюдатель, но, тем не менее, он записывает свои впечатления вот прямо по горячим следам в дневнике. Кровавые приговоры в Москве ужасают. Там уже ничего не разберешь. Там все больны. Это единственное объяснение происходящего там. Огромное потрясение во всем мире. Еще через два дня запись. Пляски смерти в Москве возбуждают отвращение и негодование. Опубликованный список расстрелянных за короткое время показывает всю глубину болезни. Это министр пропаганды и культуры нацистской Германии, а также многолетний руководитель берлинской партийной организации доктор Йозеф Геббельс. Значит,
кто бы говорил, конечно.
Да. Несомненно, кто бы говорил. Но надо сказать, что вот, естественно, что очень много споров вокруг того, что вообще все это было. То, о чем мы сегодня говорим. И, в частности, один зарубежный историк, сравнивая то, как выстраивает свои отношения перед Второй мировой войной с генералитетом Гитлер, и то, как выстраивает их Сталин, говорит о том, что два режима, по сути своей, очень похожие, а вот отношения с военными выстраиваются диаметрально противоположным
образом. И тут сразу встанет это сами на пружинках какой-нибудь сталинист и скажет, но мы же выиграли!
Нет, ну это ради бога, пожалуйста, пусть встает на пружинках.
Значит, вот мы правильно выстраивали с генералитетом свои отношения.
Главное, чтобы... Ну, эта мысль проводит, в частности, широко, печально, по-разному известный Виктор Суворов. В своем труде, уже не помню я последний его опыт, читал совсем невнимательно, «Очищение», по-моему, это называется.
Я бросил давно.
Я тоже давно, но да. Это написано достаточно давно, более 10 лет назад. Но в любом случае, так вот, Гитлер выстраивает свои отношения с генералитетом путем сложных интриг, путем выстраивания системы сдержек и противовесов. И, как пишет этот историк, главная цель вот этой вот его деятельности – это отвести военных от политики и направить их энергию в одно русло, собственно, в военное дело. А Сталин, вот он, как катком проходится по Красной Армии. В чем смысл этого действия? Сразу скажу, у меня нет какого-то окончательного мнения по этому вопросу, но я придерживаюсь той точки зрения, что Сталин вот этими вот, вот этим процессом и той лавиной судебных и внесудебных и квазисудебных расправ над руководством Красной Армии, которая последует за этим, вот, что он таким образом решает две задачи. Во-первых, он ликвидирует то, что, как ему казалось, я вполне допускаю, что ему казалось, что в руководстве Красной Армии зреет некий красный бонапартистский заговор. Такой вот заговор военных, классический, каких в истории множество бывало. И второе, и это величайшее не только преступление, но, на мой взгляд, и ошибка Сталина перед страной, которая, за которую страна потом будет платить колоссальной кровью во время войны, заключается в том, что Сталин, видимо, считал, что победоносная армия – это должна быть стопроцентно послушная, стопроцентно управляемая армия. Вот большой страх, который, безусловно, сковал Красную Армию, который чувствовал рядовой состав в том числе, и который, конечно, вылез в 1941 году вот этими многими нюансами поражений катастрофических 1941 да и 1942 года. Это все привет, нам, по моему глубочайшему убеждению, оттуда. Ну, это была прям да, вводная часть. Значит, кто оказался под судом? Вот, да, во-первых, кто судил? Ну, неизменный армвоен-юрист Ульрих.
Ульрих, да.
Конечно, без него не обходится. Ни один крупный процесс, не только военных, но, так сказать, и других тоже. А дальше в составе вот этого вот, значит, синклита, скажем так. Все остальные это военные, и практически все это фигуры, ну, первой величины. Два маршала. На тот момент уже маршала, да, а напомним, что пока только первые пять маршалов присвоены. Да. Следующие будут уже позже, в 1940 году. Значит, это Василий Константинович Блюхер и Семен Михайлович Буденный. Это пять командармов, один из которых будущий маршал, Борис Михайлович Шапошников. Ну, и командармы Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин. И комдив Горячев. Значит, из девяти человек шесть в самое ближайшее время погибнут. Пятеро будут расстреляны. И Горячев в ожидании ареста застрелится. Значит, переживет все это более или менее. Переживет Ульрих, переживет Буденный, который проживет невероятно долгую жизнь, и проживет Шапошников. Еще до того, как, собственно, начался суд, был издан официальный приказ наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова. Он большой текст этого приказа, я зачитаю его начало. 7 июня 1937 года. Товарищи красноармейцы, командиры, политработники, рабочие крестьянской Красной Армии. С 1 по 4 июня сего года в присутствии правительства состоялся военный совет при Народном комиссаре обороны СССР. На заседании военного совета был заслушан и подвергнут обсуждению мой доклад о раскрытом Народным комиссариатом внутренних дел предательской контрреволюционной фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую, подрывную, вредительскую шпионскую работу в Красной Армии. Советский суд уже не раз заслуженно карал выявленных из троцкистско-зиновьевских шаек террористов, диверсантов, шпионов и убийц, творивших свое предательское дело на деньги германской, японской и других иностранных разведок под командой озверелого фашиста, изменника, предателя рабочих и крестьян Троцкого. Верховный суд вынес свой беспощадный приговор бандитам из шайки Зиновьева, Каменева, Троцкого, Пятакова, Смирнова и других. Однако список контрреволюционных заговорщиков, шпионов и диверсантов далеко не исчерпывался осужденными ранее преступниками. Многие из них, притаившись под маской честных людей, оставались на свободе, продолжали творить свое черное дело, измены и предательство. Число этих оставшихся до последнего времени неразоблаченными предателей, изменников относятся и участники контрреволюционной банды шпионов и заговорщиков, свившей себе гнездо в Красной Армии. Руководящая верхушка этой военной фашистско-троцкистской банды состояла из людей, занимавших высокие шайки командные посты в РКК. Конечной целью этой шайки было ликвидировать во что бы то ни стало какими угодно средствами советский строй в нашей стране, уничтожить в ней советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов. Для достижения этой своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств, они готовили убийство руководителей партии и правительства, проводили всевозможные злостные вредительства в народном хозяйстве, в деле обороны страны, пытаясь подорвать мощь Красной армии и подготовить ее поражение в случае войны. Они рассчитывали, что своими предательскими действиями и вредительством в области технического и материального снабжения фронта и в деле руководства боевыми операциями смогут добиться в случае войны поражения Красной армии и свержения советского правительства. Ну, классика, да? Вот в этой, это примерно половина, чуть меньше половины текста этого приказа. Дальше идет, все те же мантры повторяются неоднократно. Вот этот набор изменники, предатели, шпионы, диверсанты, да? Да. Повторяются еще несколько раз фамилия Троцкого в разных там вариантах, причем неизменно с приставкой фашистский, да, троцкистско-фашистский и так далее. Говорится о том, что, конечно же, так сказать, здоровые силы там Красной армии трудового народа, это все отвергают, отторгают и так далее, и так далее. Напоминается о бдительности. В общем, любой человек, знакомый с эпохой и стилистикой, такой приказ может написать сам.
Да, запросто.
Да. Вот. Значит, но, как ни странно, несмотря на то, что давно осужденные по этому делу реабилитированы, несмотря на то, что довольно многие документы опубликованы, причем даже факсимильно опубликованы, там те же самые некоторые показания Тухачевского. Несмотря на это, с этим делом действительно на уровне мотивов тех, кто это организовывал, и на уровне того, какие именно крупицы достоверности, может быть, существуют в этих обвинениях, продолжается очень жаркая дискуссия. Ну, то, что на поверхности. Жара этой дискуссии придает то, что это один из ключевых моментов понимания роли Сталина в советской истории. И, естественно, здесь, как вот вы сказали, да, есть оголтелые сталинисты, для которых, так сказать, то, что с именем Сталина мы выиграли войну, это аргумент, который бьет все, да, и поэтому даже, так сказать, обсуждать тут нечего. Вот, есть перегибы в другую сторону, когда тот же Тухачевский изображается альтернативой Сталину, и вот если бы, так сказать, Сталин не убил Тухачевского, то мы бы там выиграли войну, в крайнем случае, в 42-м. Ну, сомнительно.
Было бы полегче.
Трудно сказать, Сергей Александрович. Понимаете, тут тоже, вот какой из составляющих вот этого дела не возьми, позиции практически вот вплоть до противоположных существуют и имеют какие-то свои там обоснования. Например, тот же самый Суворовник, ночью будь помянут. Значит, в одной, а он меняет точку зрения по мере, так сказать, написания все новых и новых книг, она у него вплоть до противоположной становится иногда. Если в первых своих книгах, в том же «Ледоколе», он Тухачевском отзывался, так сказать, с уважением и цитировал его в поддержку там каких-то своих тезисов, то довольно быстро Тухачевский у него превращается. Я тысячу лет не перечитывал, не читал, я вообще не перечитывал его книги. Я имею в виду, давно их читал, но вот я помню, что он начинает писать Тухачевский, потому что находит там какие-то, так сказать, докладные Тухачевского на боевых товарищей. И пишет, что вообще Тухачевский — это полная катастрофа. Тухачевский с его танковой программой, вот он хотел, готов был обрушить полностью экономику страны, и вот правильно сделал Сталин, что от него...
Но его расстреляли не за это.
Ну, как вам сказать? Вот, собственно, я цитирую показания Тухачевского, данные на следствие. В 1928-29 годах я много работал над боевой подготовкой округа, изучая проблемы пятилетнего плана, пришел к выводу, что в случае осуществления этого плана характер Красной армии должен резко измениться. Я написал записку о реконструкции РККА, где доказывал необходимость развития металлургии, автотракторостроения, общего машиностроения для подготовки ко времени войны реконструированной армии в составе до 260 дивизий, до 50 тысяч танков и до 40 тысяч самолетов. Резкая критика, которой подверглась моя записка со стороны армейского руководства, меня крайне возмутила. И потому, когда на 16-м партийном съезде Янукидзе имел со мной второй разговор, я весьма охотно принимал его установки. Янукидзе, подозвав меня во время перерыва, говорил о том, что правые, хотя и побеждены, но не сложили оружие, перенося свою деятельность в подполье. Поэтому, говорил Янукидзе, надо им не законспирированно перейти от прощупывания командно-политических кадров к их подпольной организации на платформе борьбы с генеральной линией партии за установки правых. Янукидзе сказал, что он связан с руководящей верхушкой правых и что я буду от него получать дальнейшие директивы.
Ну, конечно, но Авелика надо было, которого уже давно поснимали, Янукидзе. Это система выбивания показаний. Это очень интересная система, когда инкрустируют новых фигурантов в существующие совершенно дела.
Разумеется, причем зачастую посмертно, когда уже совсем уже никакой возможности.
Да, и это все это представляется единый, текущий, разносторонний, но единый заговор. Которые я эти штуки изучал.
Это гидра, да, у нее вырастают щупальца,
да,
на месте отрубленных.
И обязательно надо связать с теми, кого уже арестовали, обязательно надо связать с теми, кто по другим делам, и поэтому это получается не только военно-фашистский заговор, и заговор, который пронизывает все стороны жизни Союза. Но вообще-то, конечно, вот анализ показаний Тухачевского. И одна из самых блестящих страниц вот всего этого будет следствие, так называемого, это план поражения, который напишет Тухачевский.
Да.
И вот я всем советую читать, конечно,
книгу Юлии Кантер.
Да, в любом ее виде.
«Война и мир» маршала Тухачевского.
В любом виде, в виде ЖЗЛ, в виде «Война и мир» маршала Тухачевского, в любом виде.
А в ЖЗЛ, по-моему, Бориса Соколова книга.
А под той же обложкой есть Юлия Кантер.
Серьезно? Да, я не видел этого издания.
Потому что книга Бориса Соколова чрезвычайно своеобразная и наполнена, я бы сказал, мягко, предположениями.
Ну, это стиль Бориса Вадимовича, но я считаю, что ее тоже... Вот если вам интересна тема Тухачевского, книгу Соколова тоже интересно прочитать.
Да.
Но почему я... Вы еще не договорили, я среагировал, предположил, что вы говорите о книге Кантер, потому что там план поражения, он просто приводится в... Ну, отрывок в приложение. Или даже не отрывок, по-моему, целиком вся записка приводится.
Да.
Вот. Да. Значит, вот давайте разберемся. Красный Бонапарт – это распространенное выражение применительно к Тухачевскому, и обвинения в бонапартизме звучали прямо тогда уже, в конце 30-х годов, эта формулировка, я имею в виду, возникла. Значит, тут, видимо, как раз и есть какие-то отдельные крупицы. Я вполне допускаю, что Михаил Николаевич вел частные разговоры с известными ему еще по гражданской войне людьми. Не думаю, что эти разговоры имели какую-то конкретику, но они в плане, я имею в виду, действий каких-то предполагаемых. Но, безусловно, в 30-е годы в руководстве Красной Армии оформилось даже не две, а несколько, насколько я себе представляю, позиций касательно того, в каком направлении должно идти партийное.
Военное
строительство накануне, очевидно, приближающейся громадной войны. И вот то, что инкриминировали Тухачевскому, что, так сказать, его план, будь он принят, производство гигантского количества вооружений мог надломить еще не окрепшую советскую индустрию, я вполне допускаю, что Тухачевский действительно увлекался идеями изготовления как можно большего количества военной техники и прочих вооружений, но дело в том, что это тренд того времени, причем далеко не только в Советском Союзе.
Конечно. Конечно. И его подельник Деголь...
Его подельник Деголь...
Подельник...
Ну, подельник в прямом смысле слова.
Они
сидели вместе в ингольштадтском, по-моему, лагере.
Да, в ингольштадтском.
Да, сидели во время Первой мировой войны в плену. А давайте вспомним доктрину Дуо, так сказать, забомбить противника в каменный век во Второй мировой войне, да, то есть приоритетное развитие авиации как средство одержания быстрой и сравнительно дешевой победы.
А еще плюс к тому, вот то, что он говорит о тракторостроении, это еще это перевод с гужевой тяги и артиллерии, перевод очень много.
Разумеется. Конечно, да. Так дело в том, что уж если говорить о тракторах, они же тягачи, да, все эти самые, значит, 50-е, 60-е и комсомольцы, это казавшееся тогда идеальным решение. Мы, значит, берем трактор, мы его производим, мы его частично запускаем в народное хозяйство, а в случае необходимости мы его тут же изымаем и докомплектовываем недокомплектованные там те же самые механизированные, скажем, корпуса перед самой войной. И действительно было произведено огромное количество гусеничной техники, которая в значительной степени была брошена в 1941 году, потому что в отличие от грузового автомобиля, которых брошено было очень мало, трактора не обладают достаточной скоростью, и вот скорость драпа определяла бросание этих самых тракторов. Немцы потом их будут замечательно использовать как те же самые артиллерийские.
Но это же один из элементов. Это не может повисать в воздухе.
Разумеется. Я, собственно, хотел сказать то, что я хотел сказать, что вот это представление о том, что нужно производить как можно больше техники в этом залог победы, оно чрезвычайно распространено вообще среди всех военных.
Совершенно верно. И не в этом, в принципе, дело. В осуждении Тухачевского и других. Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем процесс. Мы не говорили еще о тех людях, не только процесс Тухачевского, но вместе с ним пошли, в общем-то, я бы сказал, наиболее, здесь есть подытоживать на дискуссии, в принципе, наиболее современно мыслящих людей среди военных.
Ну, скажем так, из тех людей, которые явно совершенно отличались незаурядными военными способностями, в первую очередь, помимо самого Тухачевского, потому что, ну, я совершенно не специалист в этом, конечно, тут военные должны свое слово сказать, тщательно проанализировав его и, так сказать, боевой опыт, и его там теоретическое и командное наследие 20-30-х годов. Но мне кажется, что Михаил Николаевич, конечно, был человеком, безусловно, очень одаренным военным делом.
Да.
А уж отдельные его, скажем так, успехи или неуспехи, или полууспехи, разумеется, надо обсуждать. Ну, а второе место, видимо, это Ероним Петрович Убаревич.
Убаревич, да.
Как и Тухачевский, младший офицер Первой мировой войны, человек, который стремительно скакнул в командармы во время гражданской войны, и человек, который, по отзывам многих людей, служивших под его началом в 30-е те же самые годы, бывший блестящим военным специалистом. Что касается Иона Эммануиловича Якира, который был командующим войсками Киевского военного округа на момент ареста, Убаревича Белорусского, значит, то здесь уже сложнее, потому что его участие в гражданской войне там именно с военной точки зрения оценивается более осторожно. Но, в принципе, это, конечно, на тот момент один из ведущих военных. Вот, вы знаете, я хочу напомнить, потому что все, кто хоть немножко интересуется этим периодом, естественно, знают эту версию, но мне она кажется, в общем, достаточно достоверной. Есть ощущение, что Сталин в какой-то момент окончательно, может быть, достаточно давно уже, сделал ставку на определенный тип людей, во-первых, и, во-вторых, на определенный круг людей. Начнем с более простого. Что это за круг людей? Это первоконники. Потому что мы увидим...
Среди военных.
Среди военных, конечно же, да. Именно среди военных. Хотя я думаю, что это больше к типу людей. Определенные черты будут характерны для невоенных руководителей. А группировка первой конной, которая по ряду причин была близка Сталину, с учетом его участия в гражданской войне, здесь имеется в виду оборона Царицына, здесь имеется в виду и советско-польская война 20-го года, Львовский фронт, практически кого мы видим перед Великой Отечественной войной на высших постах. Мы видим Ворошилова, мы видим Буденного, Тимошенко, Щеденко, мы видим Апанасенко на, значит, Забайкале. То есть это все первоконники. Не только, конечно, первоконники, да, мы видим еще и того же Бориса Михайловича Шапошникова, например, но подавляющее большинство действительно высших руководителей Красной Армии – это первая конная. А вот те люди среди тех, кто попал под вот эту вот раздачу лет 37-го года, в этом списке ни одного первоконника нет.
Конечно.
То есть, это борьба кланов, военных кланов в данном случае, военных группировок, можно сказать. И хотя она выглядит как борьба концепций будущей войны там, и многого чего другого, но на самом деле, видимо, это борьба личности, это борьба амбиций. Надо понимать, что крупного военного без амбиций, без стремления занять еще более высокий пост не бывает. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, и плох тот генерал, который не мечтает стать маршалом. Поэтому, по определению, незаурядные полководцы, они происходят из людей крайне амбициозных. Другое дело, что подозреваю, что до масштабов такого вот вселенского заговора это действительно выросло все, во-первых, в сознании Сталина, а во-вторых, под пером, скажем так, специалистов совершенно определенного ведомства. Кстати, надо сказать немного о специалистах. Возглавлять следствие по делу Тухачевского и его, соответственно, подельников в терминологии известной будет Израиль Моисеевич Леплевский, комиссар госбезопасности второго ранга. Самому Израилю Моисеевичу на свободе остается гулять очень и очень недолго и жить, соответственно, очень недолго, поскольку он попадет в дело о заговоре в верхушке НКВД своевременно. Но он считается крупным специалистом по подготовке, во-первых, по расследованию дел военных. Он в свое время руководил следствием по делу «Весна», одно из тех дел, которые мы предлагали, а это начало 30-х. Ну, а во-вторых, он принимал активное участие в подготовке открытых московских процессов и, соответственно, специалист
по специалисту
постановочного дела, в том числе. Специалист, да. Сегодня уже не вызывает ни малейших сомнений, что на стадии следствия к Тухачевскому и его товарищам применялись то, что потом в 56-м и 64-м будет уклончиво названо незаконными, а в постановлении комиссии ЦК 64-го года даже преступными методами проведения следствия по делу. Это избиение, это конвейеры, это когда этим самым последствиям не дают спать и так далее, и так далее, и так далее. Теперь вот в самом начале, еще до начала даже передачи в чате на YouTube, такая фраза характерная достаточно для обсуждения дела Тухачевского: «Лучшая провокация пражского палача Гейдриха». Вот это по-прежнему предмет дискуссии, насколько, ну, вот что надо сказать, возможно, кто-то этого не знает, что уже после войны появляется под талантливым и далеко не всегда правдивым пером одного из руководителей гитлеровской разведки Вальтера Шелленберга, появляется вот эта вот версия о том, что это разработка германской разведки, что изготовлен фальшивые документы, даже такая деталь, якобы шеф гестапо Мюллер дает Шелленбергу и Гейдриху, который, собственно, был главным организатором и вдохновителем всей этой операции по Шелленбергу, дает уголовников из тюрем, фальшивомонетчиков, специалистов по подделке документов и так далее. Они изготавливают некие документы о контактах Тухачевского с представителями германского генерального штаба и несколькими путями, в том числе через президента Чехословакии Бениша, который в данном случае, по версии Шелленберга, сыграл роль так называемого полезного идиота, то есть был использован в темную, было доведено, все это подброшено, доведено, вроде бы даже продано за 3 миллиона золотых рублей, значит, эмиссаром советского правительства и использовано, соответственно, Сталином. много есть сомнений в достоверности этой ситуации в целом, и особенно отдельных ее деталей в частности. Почитайте, сейчас невозможно про все про это рассказать, этому надо посвящать отдельную передачу. Но я, например, сошлюсь на человека, который в 43-м году в своем частном дневнике, уже будучи отставлен, делает запись. А человек этот, генерал Бломберг, был перед войной руководителем Рейхсвера.
Да.
Им предсказывали большое будущее, но вместо этого пришли репрессии. Мы так до сих пор и не узнали, почему Сталин учинил эти массовые убийства в высшем командовании армии. Поводом послужило обвинение в предательских контактах за границей, причем имелось в виду главным образом Германия. В этом нет и тени правды. Потому что если бы нечто подобное было в действительности, я, как главнокомандующий, должен был бы об этом знать. Ни малейшей попытки в этом отношении нами сделано не было.
Они могли, если это были реальные контакты.
Да.
А если нереальные контакты, ему знать не положено было бы.
Ну, это разумеется, да.
Да.
Нет, конечно, процитированный мной Бломберг в данном случае это не какой-то там убийственный аргумент против версии Шелленберга, потому что можно себе представить, что спецслужбы вели какие-то свои собственные операции за спиной генерала, но дело в том, что это далеко не единственный аргумент против шелленберговской версии, тем более, что Шелленберг, как это вообще характерно для разведчиков, он после военных своих воспоминаниях. Я читал их когда-то в англоязычном варианте, поскольку немецкого не знаю до такой степени, чтобы читать на нем. «Секретная служба Гитлера» назывался, вот английский перевод «Hitler Secret Service». Он вообще многое присочиняет. Почему это свойственно разведчикам? Разведчики всегда в тени. Да? Разведчик прославившийся, это разведчик провалившийся.
Да, тут и, можно сказать, это мы все сделали, ребята.
И, конечно, хочется, да, вот такое вот авторское тщеславие, хочется этого самого, хочется хотя бы поздних аплодисментов. Ну, и нужно, наверное, зачитать кусочек определения 31 января 1957 года военной коллегии Верховного суда. Все подсудимые были оправданы, реабилитированы за отсутствием состава преступления. В основе этого решения лежало то обстоятельство, что показания были... собственно, обвинительный приговор ни на чем, кроме показания, основан не был. Да? Что получено с использованием пыток и так далее. И в определении говорится, военная коллегия Верховного суда, изучив материалы и дело и дополнительной проверки, считает бесспорно установленным, что уголовное дело в отношении Тухачевского, Корки, Якира и других по обвинению в антисоветской деятельности было сфальсифицировано. Тем не менее, несмотря на такое категоричное заявление, дальше будет работать несколько лет специальная комиссия ЦК под председательством Шверника. В комиссию будут входить оба председателя КГБ того периода, но последовательно, разумеется, Шелепин и Семичастный. И в 1964 году, который будет изучать материалы, вот, связанные с этим военно-фашистским заговором, так называемым, и в конце концов, незадолго до отставки Хрущева, на его имя будет направлена справка, в котором говорил, что это все незаконно, что это сфабриковано по прямому произволу Сталина Ежова. Конец цитаты. Вот такая вот история. Еще раз говорю, в этом деле много всего непонятного, и особенно по деталям, конечно. Конечно, очень тяжело читать показания людей, несомненно, мужественных, данные друг на друга с совершенно вымышленными обвинениями, понимать, что за этим стояло. Ну, вплоть до того, что сейчас считается несомненно установлено, что на одной собственноручно написано Тухачевским показаний имеют следы крови, в том числе и размазанные по бумаге крови.
Да, читайте Юлию Кантор.
Опять же, читайте Кантор, там приводится фотофаксимиле.
И вот еще, чтобы я порекомендовал почитать все-таки вот тот самый план поражения. Потому что дело в том, что Тухачевский под следствием его писал вдохновенно. Это не план поражения. Это соображение стратега.
О предстоящей войне, да.
О том, где и как, какие у нас существуют дыры. Хорошо, план поражения, так план поражения. Так вот, по каким факторам оно может состояться? А то, что считали в 1937 году, считали, что война будущая и неизбежная, и некуда деваться Гитлеру, как нападать на Советский Союз по тем или иным соображениям. Но в союзе с Польшей, вот это было, это да. была всеобщая убежденность, да, что будет все в союзе с Польшей. И что когда с приходом Гитлера к власти, Советский Союз решился от стратегического союзничества против Польши, которая вместе с Францией и другой Антантой может нападать.
Ну, малая Антанта, выражение, да, которое тогда ходило.
Да, плацдарм в Восточной Пруссии, который нам дарила Рапальская Германия, это было очень важно. И здесь это брожение умов, но вы почитайте, и вот это те линии разрыва, та перфорация, которая существовала в построении Красной Армии, который даст дуба тогда, через 4 года.
Ну и вот в заключение я, конечно, хочу сказать, что последствия, одним из многочисленных последствий этого дела была абсолютная парализованность малейшей инициативы в руководстве и в среднем командном составе Красной Армии. Не только то, что в результате репрессий, которые так или иначе, прямо или косвенно, но выкосили около 40 тысяч старших и средних командиров, в разной степени выкосили, там не всех, конечно, расстреляли, но тем не менее они лишили своих постов, и когда буквально там через несколько месяцев уже докладывают, извините, у нас капитаны командуют полками, у нас майоры командуют бригадами. Как с этим быть? А что же вы? А у нас вот нет больше никого. Прям Сталин спрашивает. А что же вы не назначили кого-то? Честное слово, искали, нет лучше.
Ну да. И то, что инициативность, она уже придет во время войны.
Естественно.
Инициативность.
Естественно.
И такая военная мудрость, короче, к очень многим.
Да, командирам. Но какой кровью придется заплатить за их ликбезы, скажем
невероятный.
Так.
Невероятный. Ну что же, друзья мои, вот этот печальный процесс мы с вами посмотрели, а теперь я бы хотел, чтобы мы с вами окунулись в далекое прошлое.
И вот мы вам... Мы в такое далеко еще не окунались.
Да, только у нас что процесса Каина нет. Это самое обвинение по обвинению.
По обвинению, да.
В убийстве. Да. Зато у нас есть сейчас и то, что мы предлагаем. Дело об убийстве храмового чиновника Лу Иннана. Шумер, 19 век до Рождества Христова.
Совершенно верно. Вы знаете, да. Это вообще, судя по всему, первое дело с участием присяжных, как-то зафиксированное на бумаге. Да.
Это в этом времени писали век 19 железный, нет?
Нет.
Железный век, да.
Да. Ну, в общем, об этом деле не так много известно, хотя известно и не так мало. Но если вы выберете, то поговорим вообще о том, как в Шумере, насколько мы сегодня знаем, была устроена судьба. Судебная система, о законодательстве.
Египет. Покушение, разбирательство по делу об убийстве. Но не Анвара Садата, а фараона Рамсеса III. Это около 1153 года до нашей эры.
Да, это тоже, так сказать, документ, расшифрованный Туринский папирус и еще ряд документов, которые с ним смыкаются. Выберите, расскажите.
Более свежие дела. Суд над политиком и полководцем Алкивиадом по обвинению в кощунстве. Это Афины, Афинская республика. 415 год до нашей эры.
Мы его один раз предлагали как-то. Дело о кощунстве, об осквернении храмов. Но на самом деле, тут, конечно, надо будет рассказывать об Алкивиаде. Мы немножечко, когда делали процесс Сократа, чуть-чуть о нем упоминали. Потому что это очень, конечно, мощная фигура. И его много раз пытались устранить, в том числе при помощи судебных обвинений.
Ну вот следующий идет у нас Афинский Курск такой. Суд над 6 стратегами по обвинению в неоказании помощи тонущим морякам. Афинская республика, 406 год до нашей эры.
Да, причем интересно, что они выиграли морское сражение, очень важное, по сути, последняя победа Афин в Пелопоннесской войне, а их обвинили, тем не менее, в том, что вот они во время сражения не подавали помощь гибнущим морякам со своей эскадрой.
И, наконец, Рим, Римская республика, разбирательство по вопросу о заговоре Кателины.
Вот. Ну, о втором заговоре Кателины, скажем так уж.
63-й год до новой эры. Все на сайте. Голосуйте. Всего вам доброго. До следующего воскресенья.
Всего хорошего.
Нет, ребята! Все не так! Все не так!